Здание, что прежде служило посольством, притулилось на тихой улочке в стороне от проезжей дороги. По тряской брусчатке они вкатили подарку на задний дворик с парой-тройкой хозяйственных построек. Ваймсу посольство напомнило большой постоялый двор.
— На самом деле здесь теперь только консульство, — сказал Иниго, шурша бумагами. — Нас должен встретить... Да, Вандо Спиц. Он тут уже много лет.
Позади второй кареты с лязгом захлопнулись ворота, и тяжелые засовы вошли в пазы. Ваймс воззрился на привидение, ковыляющее к дверце кареты.
— Ну и видок у него, — сказал он.
— Ох, неужели же это...
— Добрый вечер, хозяин и хозяйка,
— прошепелявило привидение.
— Добро пожаловать, пан Кмарпург. Меня зовут Игорь.
— Игорь, а фамилия?
— спросил Иниго.
— Просто Игорь, сэр. Всегда просто Игорь,
— спокойно сказал Игорь, опуская ступеньку.
— Я служу разноработим.
— И до чего разным-то? — завороженно произнес Ваймс.
— Вы пережили ужасную катастрофу? — спросила леди Сибилла.
— Я действительно нынче утром пролил чай на рубашку,
— кивнул Игорь.
— Как мило с вашей стороны, что вы заметили.
— А где мистер Спиц?
— спросил Иниго.
— Боюсь, господин Спиц нигде. Я надеялся, что вам известно, что с ним сталось.
— Нам?
— удивился Иниго.
— Мы рассчитывали найти его здесь.
Он весьма спешно уехал 2 недели назад и не соизволил уведомить меня, куда направляется. Прошу, входите, а я позабочусь об Газе.
Ваймс поднял глаза. С неба сыпал мелкий снежок, но света хватало, чтобы разглядеть железную сетку, натянутую поверх всего двора. Они были в клетке, окруженной стенами с железной дверью на засовах.
— Просто маленький перезыток минувших дней,
— весело объяснил Игорь.
— Не о чем волноваться, сударь.
— Как интересно сложен этот человек, — тихо сказала Сибилла, когда они вошли в здание.
— Да, только скорее сложен из нескольких человек, если приглядеться.
— Сэм!
— Прости. Уверен, его сердце на правильном месте.
— Хорошо.
— Ну, или чье-то еще сердце. Какая разница?
— Сэм, ну в самом деле...
— Ладно, ладно, но ты должна признать, что выглядит он чуть странновато.
— Никто из нас не совершенен. И мы ничего не можем с этим поделать.
Но он-то явно пытался поделать.
— Боги милосердные! — Какой ужас!
— в тон ему охнула Сибилла.
Ваймс не был противником охоты.
Правда, Анкмарпорг редко мог предложить дичь крупнее крыс, что полчищами сновали по набережной. Но от одного только вида стен нового посольства самый заядлый охотник отшатнулся бы и воскликнул: «Ох, держите меня, семеро!» Предыдущий обитатель был увлеченным ловцом птиц, охотником и рыболовом. И, судя по тому, что каждая стена была сплошь увешана трофеями, всем этим трем своим увлечениям он предавался одновременно. Сотни стеклянных глаз, непристойно живших при свете огня в огромном очаге, отовсюду уставились на Ваймса.
— Прям как в кабинете у моего дедушки, — заметила леди Сибилла. — Там висела громадная оленья голова. Я до смерти ее боялась.
— И кого тут только нет. — Ох, не может быть!
— Боги!
— прошептала леди Сибилла. Ваймс в отчаянии огляделся. Тут вошел Детрит, неся несколько чемоданов.
— Загороди-ка это от него!
— прошепел Ваймс.
— Я не настолько высока, Сэм, и не такая широкая.
Тролль посмотрел на них, затем на трофеи и осклабился. — Здесь холодно, — подумал Ваймс. А на холоде он очень сообразителен. Кремниевые мозги троллей чувствительны к колебаниям температуры. Когда столбик термометра падает до нижних отметок, они становятся угрожающе разумны. Даже Шнобби зимой не садится с Детритом за покер.
Проклятие. — В чем дело-то?
— спросил Детрит. Ваймс вздохнул. Что поделаешь? Он все равно заметит рано или поздно.
— Мне очень жаль, Детрит, — сказал он, посторонившись.
Детрит посмотрел на ужасающий трофей и кивнул.
— Ага, таких штук немало было в старые времена, —
сказал он, спокойно опуская багаж на пол.
— Конечно, это не настоящие бриллиантовые зубы. Их выдирали и вставляли большие стекляшки.
— И ты не возмущен? — спросила леди Сибилла. — Это же троллья голова! Кто-то действительно убил тролля, отрубил ему голову и повесил на стену.
— Дык не мою же!
— Но это же так ужасно! Детрит задумался на минутку, а потом открыл испятнанный деревянный ящик, в котором носил все свое имущество.
— Энт старинная страна, в конце концов, — сказал он. — Но, ежели вам полегчает...
Он вытащил ящик поменьше, порылся среди, как показалось Ваймсу и Сибилле, груды камней, пока не отыскал нечто желтовато-бурое и круглое, похожее на небольшую чашу.
— Надо бы его выкинуть, конечно, — сказал он. — Но это единственная память о бабуле. Она хранила в нем всякую мелочевку.
— Это ведь человеческий череп? — спросил Ваймс после долгого молчания.
— Ага.
— И чей же?
— А у этого тролля кто-нибудь спросил, как его звать?
— сказал Детрит, и в его голосе на какой-то миг проступило раздражение. Затем он аккуратно убрал чашу в ящик.
— Те дни все было по-другому. Теперь вы не рубите наши головы, а мы не делаем барабаны из вашей кожи. Все у нас теперь чики-пики, а больше нам и знать не надобно.
Он снова взвалил на спину ящики и побрел к лестнице вслед за леди Сибиллой. Ваймс еще раз взглянул на трофейную голову. Зубы у нее длиннее, гораздо длиннее, чем обычно у троллей. Охотник должен обладать колоссальной отвагой и огромными запасами удачливости, чтобы противостоять разъяренному троллю и выжить в схватке. Гораздо проще было бы найти старого тролля, а потом заменить стертые до пеньков зубы сверкающими клыками.
Боги, что мы творим?
«Игорь!» — окликнул он слугу на все руки, когда тот прошкандыбал мимо, сгибаясь под тяжестью двух больших чемоданов.
«Да, ваше превосходительство!»
— А я что, превосходительство? — спросил Ваймс у Иниго.
— Да, ваша светлость.
— И все равно светлость.
— Да, ваша светлость. Вы его светлейшее высокопревосходительство, герцог Анкмарпоркский, командор сэр Сэмюэль Ваймс, ваша светлость.
— Полегче, полегче. Я знаю, что его светлость отменяет сэра. Светлость бьет всех, как туз в покере.
Строго говоря, это правда, ваша светлость. Но здесь чрезвычайно высоко ценятся титулы. Так что лучше играть всей колодой.
Однажды в школе я был вытиральщиком классной доски, съязвил Ваймс. Целый семестр. Это пригодится? Наша наставница, мадам Вентель, утверждала, что доски чище моей ни у кого не было.
Полезный факт вашей биографии, который, возможно, пригодится как дополнительный козырь,
— сказал Иниго, старательно сохраняя непроницаемое лицо.
— У нас, у Игоря, принято всегда служить хозяину,
— сказал Игорь.
— Чего-нибудь изволите?
Ваймс обвел широким жестом стены с головами.
— Я изволю, чтобы их сняли как можно скорее. Я ведь могу иметь такое пожелание, а, мистер Ситник?
— Вы посол, сэр.
Ну, тогда долой их. Все до единой. Игорь обвел встревоженным взглядом благоухающее камфорой скопище трофеев.
— И даже рыбу медь?
и даже рыбу-меч, — непреклонно сказал Ваймс.
— И снежного барса тоже?
— Да, обоих.
— Но не троллезе?
— Особенно тролля. Проследи за этим лично. Можно было бы сказать, что Игорь выглядел так, будто его мир только что рухнул, причем прямо ему на голову, если бы он с самого начала не выглядел так, словно это давным-давно случилось.
— Что вы хотите, чтобы я с ними сделал после, хозяин?
— На твое усмотрение. Брось в реку, если хочешь. Насчет тролля спроси у Детрита. Вдруг его следует похоронить или еще чего. А ужин будет?
— Имейте связайся. Стордель. Это местные пироги. Мы печем их из тончайших слоев тюля. Потом гретисники с оригинальной начинкой, вам лучше не знать. Клопуски, хлеб из пастернака, он куда вкуснее, чем банальный пшеничный. А еще свайнтекс и сосиски,
— сказал Игорь, явно расстроенный из-за трофеев.
Завтра я отправлюсь на рынок, если ее светлость изволят дать мне какие-нибудь указания.
— А свайнтекс — это то же самое, что свиная и отбивная? — уточнил Ваймс. Жители засушливых районов дорого бы дали, чтобы присутствовать при том, как Игорь произносит слово «сосиски».
— Да, — ответил Иниго.
— А сосиски из чего?
Из мяса?
— ответил Игорь, и вид у него был такой, словно он вот-вот пустится на утек.
— Ну, хорошо, отведаем свинины и сосисок.
Ваймс поднялся по лестнице и, следуя за звуком беседы, отыскал спальню, где Сибилла раскладывала одежду на кровати размером с небольшое государство. Нюня ей помогала. Стены покоев были отделаны деревом, и кровать была из резного дерева. Маньяк с лобзиком, немало потрудившийся в городе, и здесь расстарался вовсю. Только пол был каменным и излучал ледяной холод.
— Тебе не кажется, что мы здесь как будто внутри больших часов с кукушкой? — спросила Сибилла. — Нюня вызвалась побыть моей камеристкой до поры.
Нюня козырнула.
— Почему бы и нет? — сказал Ваймс.
После такого насыщенного дня камеристка с длинной волнистой бородой казалась абсолютно естественным явлением.
Плиты на полу немного ледяные, кстати сказать. Завтра я сделаю замеры, чтобы положить в этой комнате ковры, —
твердо сказала Сибилла. Я знаю, мы не задержимся надолго, но надо что-то оставить тем, кто будет жить здесь после нас.
Да, дорогая, прекрасно придумано.
Вон там у нас ванная, — сказала Сибилла, кивнув на дверь. Поблизости есть горячий источник, как оказалось. Они провели оттуда трубу. После горячей ванны ты почувствуешь себя гораздо лучше.
10 минут спустя Ваймс был рад, что согласился. Вода была диковинного цвета и слегка попахивала, выражаясь прилично, тухлыми яйцами, но оказалась и впрямь очень горячей. Он явственно почувствовал, как напряжение покидает мышцы. Невыносимый аромат вчерашних печеных бобов заплескался вокруг него, когда он улегся в громадную ванну. На другом ее конце кусок пемзы, которым он обычно тер пятки, ударился о борт. Ваймс смотрел на пемзу невидящим взором, вспоминая этот долгий день. Дела попахивали прям как это водится в ванне. Каравай камень на самом деле украли. Какое совпадение. Предположение это было воистину выстрелом наугад в полной темноте. Но в последнее время ему везло, когда дело касалось ночных целей. Кто-то стащил копию каравая, а теперь и оригинал исчез, а в Ангмарпорке был найден мертвым большой специалист по изготовлению резиновых форм. Не надо иметь мозги, как у Детрита в метель, чтобы заподозрить связь между этими событиями. Он мучительно силился вспомнить. Кто-то что-то сказал. А он в тот момент подумал, что это странно, но потом случилось что-то еще, и все вылетело у него из головы. Что-то насчет трахтенбургского гостеприимства. Вот только... Что ж, вот оно. Никаких сомнений. Абсолютное подтверждение этого факта он получил спустя полчаса за ужином. Ваймс разрезал сосиску и уставился на ее содержимое.
— Что это в ней такое розовое?
— требовательно спросил он.
— Мясо, ваша светлость,
— ответил Иниго с другого конца стола.
— Ну а почему в нем нету никаких белых, желтых и зеленых кусочков, которые мы всегда с надеждой считали травами и пряностями?
— Здешние ценители сосисок, ваша светлость. Ангмарпоркские сосиски таковыми не считают.
— О, надо же. И как они их называют?
— Рулоном, ваша светлость, или поленом. Здешнего мясника могут повесить, если его колбаски не будут целиком состоять из мяса. И они должны именоваться согласно домашнему животному, из которого сделаны. И кличка должна быть принципиально иной, нежели Бобик или Рыжик. Если ваша светлость предпочитает более привычные ангмарпоркские блюда, уверен, Игорь сможет приготовить какой-нибудь гарнир из черствого хлеба с опилками пополам.
— Спасибо за это патриотическое замечание, — сказал Ваймс. — Впрочем, эти сойдут, я полагаю. Поначалу они меня немного потрясли, вот и все. — Нет!
Он прикрыл ладонью кружку, которую Игорь намеревался наполнить пивом.
— Что-то не так, хозяин?
— Спасибо. Налейте мне, пожалуйста, воды, не пива.
— Хозяин? — Не пьет пиво?
— Не пьет. — И еще, можно мне кружку без изображения чьей-то рожи?
Он снова внимательно оглядел сосуд.
— А зачем на ней крышка, кстати? Вы боитесь, что туда попадет дождь?
— Я никогда в точности не знал, для чего она,
— сказал Иниго, когда Игорь зашаркал прочь.
— Хотя, судя по наблюдениям, крышка должна предотвратить пиво от расплескивания, когда кружкой станут дирижировать во время пения.
— А, старинная питейная проблемка, — сказал Ваймс. — Да чего умно придумано.
Сибилла похлопала его по колену.
— Ты уже не в Ангмарпорке, дорогой,
— сказала она.
— Теперь мы одни, ваша светлость,
— сказал Иниго, наклоняясь ближе.
— Меня очень тревожит мистер Спиц, исполняющий обязанности консула, помните? — Похоже, он исчез,
ман.
И кое-какие его личные вещи исчезли вместе с ним.
— Ну что, он решил отдохнуть?
— Только не в такое время, сэр.
И раздался грохот дерева о дерево, и снова появился Игорь, демонстративно волоча за собой стремянку. Иниго, отстранившись, откинулся на спинку стула. Ваймс с трудом подавил зевоту.
— Давайте-ка лучше обсудим это завтра поутру, — сказал он, наблюдая, как стремянку подтаскивают к ужасающим охотничьим трофеям. День был долгий, то одно, то другое.
— Разумеется, ваша светлость.
Перина на кровати оказалась такой мягкой, что Ваймс, погрузившись в нее, стал побаиваться, что она сомкнется у него над головой. И побаивался не зря, потому что подушка тоже была... Ну, все же знают, что подушка — это мешок, набитый перьями.
А не младшая сестра вышеупомянутой перины из гагачьего пуха.
«Просто утрамбуй ее!»
— посоветовала Сибилла из перинных недр.
«Доброй ночи!»
«Доброй ночи!»
«Сэм!»
Сэм Ваймс отозвался громким храпом. Сибилла вздохнула и повернулась на другой бок. Ваймс несколько раз просыпался от грохота на лестнице.
«Снежный барс!»
— пробурчал он и снова провалился в сон. Затем громыхание усилилось.
— Лось!
— прошептала леди Сибилла.
— А не морал? — пробормотал Ваймс.
— Точно лось.
Чуть погодя послышался сдавленный вскрик, глухой удар и звук, очень похожий на тот, что производит огромная деревянная линейка, если ею с оттяжкой шмякнуть по столу.
— Рыба-меч!
— в один голос сказали Сэм и Сибилла, и разом уснули снова.